Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Германия представила свои приоритеты на период председательства в ОБСЕ. Это урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуация на Ближнем Востоке и борьба с терроризмом. Тираспольская администрация ищет новые возможности противостояния экономическому кризису. Проект бюджета на 2016 год через несколько дней поступит на рассмотрение Верховного Совета, говорит политолог, депутат Андрей Сафонов. Бурлящая неделя в Кишиневе на фоне выдвижения кандидата в премьер-министры глазами политического аналитика Игоря Мунтяну. А обозреватель русской редакции радиостанции «Свободная Европа» Виталий Портников делится своим видением ситуации в Республике Молдова. Эти и другие темы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Конфликт на востоке Украины. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал среди главных вызовов 2016 года. В этот год председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе переходит к Берлину. В четверг Штайнмайер представил постоянному совету ОБСЕ концепцию германского председательства в организации. По его словам, нужен не диалог ради диалога, а диалог, который бы не прикрывал нарушение ключевых обязательств ОБСЕ, к примеру, аннексию Крыма. Глава немецкого МИДа добавил при этом, что нет альтернативы минскому процессу, направленному на урегулирование кризиса внутри и вокруг Украины. Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возобновить поставки электричества в Крым, прерванные после того, как в результате диверсии были подорваны опоры линии электропередач в ноябре прошлого года, но только при условии возвращения аннексированного Россией полуострова в состав Украины. Россия отклонила условия Украины для обновления контракта на поставку электроэнергии, истекшего 1 января. Россия намерена сформировать в этом году 3 новых военных подразделения на западном направлении, которые будут оснащены 5 стратегическими ракетными полками с ядерными ракетами на боевом дежурстве. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник, 12 января. По его словам, необходимо будет также улучшить инфраструктуру, поддерживающую ядерные силы России, имея в виду объекты, где базируются стратегические ракетные подводные лодки и бомбардировщики дальнего радиуса действия. Россия должна соблюдать минские договоренности и прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины. Таким был посыл американского президента Барака Обамы своему российскому визави Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, который состоялся в среду 13 января. Согласно сообщению Белого дома, Обама сказал также, что следующим ключевым шагом в деле урегулирования украинского кризиса является согласование всеми сторонами механизма проведения местных выборов в Донбассе. Украина и западные страны обвиняют Россию в активном вмешательстве в конфликт на востоке Украины. Москва эти обвинения неизменно отвергает. Первое в этом году пленарное заседание Верховного Совета Приднестровья состоится 20 января, когда депутаты рассмотрят в первом чтении проект бюджета, сверстанный на этот год с дефицитом в 46%. Вопреки огромному бюджетному дефициту, документ предусматривает увеличение зарплат в этом году на 5% и пенсии на 4%. Приднестровская администрация приняла решение о снятии ряда ограничений на распространение информации о средствах, поступающих на специальный газовый счет. Точно не ясно, о каких суммах идет речь, но известно, что регион не платит за природный газ, поступающий из России. Эти долги «Газпром» относят на счет Республики Молдова. К концу 2015 года, по данным Молдавского министерства экономики, задолженность Молдовы по газу превысила 6 миллиардов долларов. Из них долг Правобережье составляет 780 миллионов. Приднестровье задолжало российскому поставщику почти 5,5 миллиардов долларов. На встрече с представителями бизнеса глава региона Евгений Шевчук подписал указ о приостановке проведения плановых проверок в отношении физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Стоимость нефти упала до рекордно низкого уровня за последние 12 лет – до $30 за баррель. В результате кризиса на нефтяном рынке Россия заявила о снижении бюджетных расходов на 10%.
Спасибо, Юлия.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Каждый Новый год приносит новые надежды, планы на будущее. С какими мыслями перешагнул порог 2016 года жители Приднестровья? Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах попытались выяснить это у случайных прохожих.
Ждем всего самого наилучшего, чтобы было здоровье, благополучие и мир на нашей земле.
От нашего мнения ничего не зависит. Есть страны, которые регулируют происходящее. Ожидания свободы передвижений, опять же, которые сейчас ограничивают. Обещали вроде Украина там с номерами, еще что-то не определились. Стабильности. Все как обычно, все, чего хотят остальные, ничего нового.
Всем нам стабильности в нашем Приднестровье, и так, чтобы жилось нам, работали предприятия и работали люди. Отношения со всеми строить хорошие.
Стабильности какой-то экономически, хотя бы не хуже, чем в прошлом году. Ну, плюс мира, этого достаточно.
Жду, конечно, больших перемен.
Но, наверное, больше всего я жду, чтобы появилась все-таки хоть какая-то стабильность.
Всем благополучия. Моей семье в первую очередь и всем остальным. Наше Приднестровье развивалось. Немножко блокаду сняли. Это зависит от международной обстановки в первую очередь. Украина, Молдова.
Думаю, чтобы работу найти самое главное.
По поводу выходных отдыхать нужно достаточно. Чем свежее организм, тем лучше деятельность. У нас сейчас нет возможности куда-то ездить, проводить время с семьей.
Праздники я провел вообще не здесь, я ездил к себе на родину, вообще на Украину, к бабушке с дедушкой.
Не знаю, я сам без работы, я ищу работу. Не знаю, думаю, вот паспорт сделать российский там через знакомых и уехать отсюда.
С такими мыслями начали Новый год случайные прохожие, встреченные нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер. Мы услышали, какие надежды связывают с 2016 годом жители Приднестровья. Но для Тираспольской администрации Новый год начался со старых забот и проблем. Экономический кризис, который особенно остро ощущался в прошлом году, станет серьезным испытанием и в этом, несмотря на то, что в последние месяцы администрации удалось частично погасить долги по зарплатам и пенсиям, образовавшимся в 2015-м. О тревогах и надеждах администрации региона расскажет Юлия Михайлова.
Экономическая безопасность рассматривается в Тирасполе как задача номер один, а администрация считает, что 2016 год грозит новыми ограничениями, которые будут негативно влиять на экономику и окажут давление на жизнь граждан. На прошлой неделе вопрос рассматривался на Совете безопасности. Как подчеркнул глава региона Евгений Шевчук, в течение 4 лет администрации Приднестровья удавалось контролировать рост цен и сдерживать курс местной валюты приднестровского рубля. И таким образом поддерживать стабильность доходов граждан, несмотря на то, что в странах региона ситуация значительно ухудшилась. Шевчук подчеркнул, что, цитирую, «экономическая гравитация происходящих процессов демонстрирует зависимость приднестровской экономики и с высокой долей вероятности изменит экономическую ситуацию в Приднестровье в ближайшее время, оказывая давление на социальную среду». Тирасполь считает, что помимо глобальных потрясений, которые переживают крупнейшие экономики мира, одной из самых больших угроз для экономической безопасности Приднестровья представляет совместный молдавско-украинский таможенный и пограничный контроль, который вводится на границе, вначале на международном пункте пропуска Кучурган, затем на других постах на приднестровском участке молдавско-украинской границы. Глава ведомства экономического развития Приднестровья Алевтина Слинченко опасается, что все таможенные платежи, сборы, связанные с оформлением грузов, будут поступать в молдавский бюджет, а не в приднестровский, и потери экономических агентов региона могут составить от 3 до 30 миллионов долларов. Риски существуют и в торговле приднестровских предприятий с Россией, подчеркивает Алевтина Слинченко.
В связи со вступлением в действие соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза произошло введение пошлин на товары украинского происхождения со стороны Российской Федерации, на некоторые товары введено эмбарго, и, соответственно, Украиной приняты зеркальные меры по ограничению импорта российских товаров на территорию Украины, и эти обстоятельства, по нашим оценкам, тоже являются рисками, могут осложнить возможности экспорта товаров в Российскую Федерацию и импорта товаров из Российской Федерации через Украину.
У властей региона вызывает опасения и ситуация на рынках металла и электроэнергии, где работают два крупнейших налогоплательщика Приднестровья – Молдавский металлургический завод и Молдавская ГРЭС. Поставщик электроэнергии может потерять молдавский рынок, единственный, куда в настоящий момент продает электричество, поскольку с 1 апреля этого года власти Украины планируют возобновить экспорт в Молдову электроэнергии, которая дешевле приднестровской. Приднестровским бюджетникам сообщили, что зарплату за декабрь они получат в полном объеме впервые после того, как в марте прошлого года пенсии и зарплаты начали выплачивать лишь в размере 70% от начисленного. Образовавшуюся задолженность частично погасили в конце года, однако у бюджета есть еще долги по зарплатам в размере 303 миллионов рублей. Покрытие этой задолженности предусмотрено в проекте бюджета на этот год, который предстоит еще рассмотреть в Верховном Совете. Проект предусматривает доходы в размере 2 миллиардов 300 миллионов рублей, расходы при этом вдвое больше – 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Будет ли принят документ в нынешнем виде и как вообще можно покрыть такой огромный бюджетный дефицит, моя коллега Лина Грыу спросила политолога Андрея Сафонова, который на выборах, прошедших в регионе в конце ноября, получил мандат депутата Верховного Совета.
Каким будет 2016 для Приднестровья?
Во-первых, конечно, сохранится, это уже все понимают, трудное экономическое положение. Второй момент. Этот год будет политически очень насыщенным для ПМР, потому что предполагаются и должны состояться президентские выборы. Это уже будет в конце года, но, по сути дела, к таким вещам подготовка всегда идет заранее. И третий момент, это, конечно же, самое сложное, будет социальная защита населения. Вот если этот пункт удастся реализовать, а это сделать очень непросто в условиях бюджетного дефицита, тогда можно будет считать, что Приднестровье сделало какие-то небольшие шаги по выходу из кризиса.
Начало года, скорее всего, Верховный Совет начнет с дискуссиями о бюджете. Каковы будут эти дискуссии? Знаем, что дефицит очень большой. И как вообще покрывать такой огромный дефицит?
Ну, я могу высказать только свое личное мнение, потому что сейчас Верховный Совет ведет напряженную работу как раз по бюджету. Экономисты просчитывают все варианты. Необходимо четко знать источники доходов и конкретно все те денежные ресурсы, какими Приднестровье располагает. На мой взгляд, для того, чтобы более эффективно работать по бюджету, необходимо прежде всего знать, сколько и какие доходы имеют место быть. Но это касается и предприятий, это касается также и поступлений от ведущих каких-то фирм, организаций и так далее. И, конечно, надо посмотреть, как работают внебюджетные фонды различного рода, какова их наполняемость. Когда мы говорим о бюджете на 2016 год, то здесь есть два момента. Первое. Это необходимо выполнить, опять-таки, все социальные обязательства перед людьми. А второе – это знать четкие источники покрытия вот этого выполнения. И мы можем, безусловно, надеяться на финансовую помощь извне, если говорить о Российской Федерации, но для успешного государственного развития надо создать условия, при которых Приднестровье сама бы зарабатывала деньги. Во всяком случае, надо постараться сделать так, чтобы доходов было больше, чем это было раньше. Сделать это очень сложно, но другого пути нет.
Ну, в этом контексте мы помним, в конце прошлого года была довольно жесткая беседа между исполнительной властью и экономическими агентами. Были даже обвинения в плане того, что экономические агенты не выполняют своих функций, не платят достаточно налогов, что деньги уходят в офшоры и так далее. Эта дискуссия, она будет продолжаться или, возможно, все-таки найти какой-то компромисс в этом плане?
Дело в том, что вся внешнеэкономическая деятельность основных агентов Приднестровья, она достаточно прозрачна, и те налоговые поступления, которые от них были, это достаточно большие суммы. Тут не может быть, мне кажется, каких-то двойных толкований. Другой вопрос, надо посмотреть, а как вообще до сих пор тратились поступающие деньги. Ведь, как известно, в Приднестровье был засекречен целый ряд структур, таких как стабилизационный фонд, газовый счет и некоторые другие. И, на мой взгляд, это необходимо рассекретить. за исключением сугубо специфических моментов, отнесенных к государственной и военной тайне, все остальное должно быть так же открыто, как оно было открыто при прежнем президенте Игоре Смирнове. Поэтому надо просто сделать все прозрачным, и тогда эффективность использования государственных средств, конечно же, вырастет.
На этой неделе была новость о том, что будет рассекречен газовый счет. Сам факт того, что он был засекречен, поднимает логический вывод о том, что, скорее всего, деньги тратились не совсем по назначению или не совсем в общественном интересе.
Прежде всего, надо отметить то, что говорится не о полном, а о частичном рассекречивании газового счета. Пока не будет четко увидено всеми, сколько конкретно, куда, какие деньги тратились, отвечать о том, насколько они тратились эффективно, нельзя. Но, безусловно, абсолютно неправильно и то, что было до сих пор, когда совершенно, казалось бы, очевидно необходимые для всеобщего обозрения статьи расходов почему-то закрываются. Это совершенно неправильно, потому что создает само по себе уже почву для различного рода ошибок и злоупотреблений. Надо просто-напросто сделать картину ясной, четкой и прозрачной.
В конце года будут проведены президентские выборы в Приднестровье. Скорее всего, Евгения Шевчука будет контракандидат со стороны партии обновления. Известно, что эта партия очень близка к структурам шерифа. Какими вы видите эти выборы? Насколько они будут спокойными или, опять же, будет довольно жесткая борьба, как в конце прошлого года?
Если абстрагироваться от персоналии, сейчас пока говорить об этом попросту рано. Я бы отметил, что фактически со стороны действующего президента эта предвыборная кампания уже, можно сказать, начинается. Речь идет о подписании им целой серии более-менее либеральных указов, которые во многом копируют инициативы, выдвинутые ранее Верховным Советом, но, однако, им этим инициативам не давали ходу. Это и упомянутое уже ранее рассекречивание частичного газового счета и решение о прекращении на 2016 год проверок в бизнес-структурах. Но дело в том, что это можно было сделать и раньше, уже от проверок таких задыхались люди. И думается, если бы не итоги выборов в Верховный Совет 29 ноября, которые принесли сторонникам президента неудачу, то таких шагов и не последовало бы. Но, конечно же, все это делается для того, чтобы усилить свои политические позиции. В этом плане хочется задать вопрос, насколько вообще год президентских выборов и имеющиеся противоречия будут способствовать нормальной работе Верховного Совета, правительства и президента. Очень хотелось бы, чтобы совместная работа все-таки была, потому что в противном случае Приднестровью из кризиса не выбраться. Никакие противоречия внутри Приднестровья не должны мешать консолидации в отношении внешних рисков и вызовов.
Недавно министр иностранных дел Германии представил приоритет немецкого председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то ожидания, связанные с переговорным процессом, с тем, что председательство ОБСЕ перешло к Германии? И как вы видите отношения с Кишиневым в этом году?
Безусловно, Германия – это тяжелый вес в Евросоюзе, и надо к этому соответствующим образом относиться. Другой вопрос, что перед германским председательством в ОБСЕ станет тот же вопрос, что и перед любой другой страной, большой или маленькой. И в Молдове, и в Приднестровье достаточно ясно прослеживается влияние выборных и предвыборных перспектив. Происходит переформатирование политических сил, перегруппировка их, изменяется их расстановка, и, конечно, это будет мешать любым переговорным процессам и, тем более, достижениям каких-то политических и иных договоренностей. Есть еще и противоречие, которое до сих пор не преодолено. Кишинев по-прежнему декларирует приверженность европейской интеграции, а Тирасполь стоит на платформе евразийского интеграционного проекта. Каких-либо компромиссных проектов, которые бы совмещали и тот, и другой курс, до сих пор не выдвигалось, и нет никаких пока причин видеть то, что такие возможные компромиссы будут выработаны. Поэтому я думаю, что переговорный процесс будет идти так же непросто, как он шел до сих пор. Другое дело, что это не должно мешать решению экономических и социальных вопросов, а также необходимо закрепить мир в зоне безопасности на Днестре. На фоне тех тревожных событий, которые идут в целом на юго-западе бывшего Союза, если иметь в виду Украину, Молдова и Приднестровье должны показать пример, что можно договариваться, невзирая на самые острые политические противоречия, и ликвидировать опасность нового вооруженного конфликта. Вот это, мне кажется, сейчас главное. А контакты, конечно же, рабочие будут и по линии экспертных групп. Об этом говорили и представители Кишинева, и представители Тирасполя. Думается, что вряд ли кто-то будет ломать уже сложившийся механизм.
Но скажите, как насчет отношений с Украиной? Мы знаем, что на Украине вступила в силу договор об ассоциации с Евросоюзом. С другой стороны, отношения экономические с Россией ухудшились в плане того, что ввелись новые пошлины в торговле. Приднестровье экономически больше привязано к Евросоюзу, политически больше к России. Как вы видите отношения с Украиной из этой перспективы?
Ну, дело в том, что в Приднестровье сформировано новое правительство сейчас. И, конечно, логично было бы ожидать, это тоже мое личное мнение, что будет по линии Министерства иностранных дел, возможно, каких-то других ведомств, разработан комплекс мер по решению всех проблем с Украиной, которые могут считаться спорными или по устранению, по крайней мере, части противоречий, которые имеют место быть. Конечно, объективно Приднестровье оказывается в положении своеобразного заложника в условиях противоречий между официальной Москвой и официальным Киевом. Но с другой стороны, учитывая, что здесь множество и украинцев проживает, и русских, это еще и регион, который является своеобразным мостиком между Украиной и Россией. В этом качестве все-таки Приднестровье, я надеюсь на это и верю в это, могло бы сыграть хотя бы какую-то примирительную роль. Во всяком случае, те люди, которые здесь живут, представители разных национальностей, они очень сильно скорбят по поводу существующих противоречий. И я думаю, что в силах Приднестровья выдвинуть те реалистические инициативы, которые сделают отношения с Киевом более стабильными, более спокойными и лишенными каких-то непредвиденных обстоятельств. Но, во всяком случае, со стороны Приднестровья все эти годы существования ПМР был только один курс. Это курс на то, чтобы отношения были добрососедскими.
Это было интервью Лины Грыу и политолога Андрея Сафонова, депутата нового состава Верховного Совета Приднестровья. Бурлящая неделя прошла в Кишиневе на фоне назначения кандидата в премьер-министры. Эта должность оказалась вакантной после отставки 29 октября кабинета, который возглавлял один из лидеров либерально-демократической партии Валерию Стрелец. В четверг президент Николай Тимофти назначил кандидатом в премьеры главу президентской администрации Иона Педурару. Решение было принято после многодневных протестов и после того, как демократическая партия дважды выдвигала на этот пост Владимира Плохотнюка. Эту кандидатуру президент отклонил в среду из-за несоответствия критериям неподкупности. Однако в пятницу 15 января Ион Педурару заявил об отводе своей кандидатуры, и менее чем через два часа президент Николай Тимофти назвал другого претендента министра информационных технологий Павла Филиппа. 29 января он попробует заручиться доверием парламента. В субботу 16 января либерально-демократическая партия на партийном съезде решила уйти в оппозицию. Против кандидата демократов выступает парламентская и внепарламентская оппозиция, которая утверждает, что нынешнее правительство полностью себя скомпрометировало и требует досрочных парламентских выборов. В субботу в Кишиневе прошли массовые акции протеста платформы «Достоинство и правда» сторонников Ренаты Усатова и социалистов Игоря Дадона, где также звучали требования досрочных выборов. Мои коллеги Диана Рейляну и Юлиан Чокан обсудили ситуацию с Игорем Мунтяну, бывшим послом Молдовы в США, исполнительным директором Института развития и социальных инициатив «Виторол». Вся проблема в том, что сейчас мы наблюдаем коллизию поездов. Эти поезда не взаимодействуют, а решения, которые они предлагают для преодоления кризиса, несовместимы. На этом фоне происходящее на политической сцене выглядит немного нелепо, потому что актеры заняты не поиском альтернативного решения, а пытаются разделяться с потенциальными противниками или соперниками. Это большая проблема политического класса. Все эти политические группы полностью поглощены собственными интересами, заботами о собственном выживании, и общественные интересы их заботят меньше всего. С рациональной точки зрения, досрочные выборы в данный момент – это не лучший вариант с точки зрения национальных интересов Республики Молдова. Политическая нестабильность и отсутствие правительства, которое пользовалось бы доверием западных партнеров, делает невозможным возобновление финансирования, необходимого для покрытия бюджета, не создает привлекательности для иностранных инвесторов, не позволяет государственным институтам выполнять свои функции.
Но как вы считаете, в случае досрочных выборов может появиться шанс на обновление молдавского политического класса? Образно говоря, может ли появиться свежая новая кровь?
Действительно, всегда есть шансы на то, что на политическую сцену выйдут новые фракции, новые политические группы. Но если судить по социальным опросам, которые проводились последние месяцы, шансы у новых сил сравнительно невысокие. Новые лица появились на политической сцене, особенно из числа тех, кто месяцы подряд протестовали с целью привлечь внимание политиков к проблемам, связанным с выводом денег из банков, и привлечением к ответственности тех, кто совершил эти преступления. Но, с другой стороны, существуют и токсичные политические течения. Это наша партия и социалисты, у которых в случае объединения или создания определенного политического большинства очень весомые, по моему мнению, шансы сформировать новое правительство после досрочных выборов. Те группы, которые выдавали себя за рациональных участников бывшей правящей коалиции, сделали все возможное, чтобы запутать все на свете, перессориться между собой, шантажировать друг друга, использовать деньги там, где нужно было вести переговоры и прийти к компромиссу. Сделали, по-моему, все, чтобы расчистить дорогу реваншистским или популистским группам, которых я упомянул чуть выше. Таким образом, они даже в своих интересах не действовали и привели страну на порог досрочных выборов, идею которых не поддерживают и само население. Да, известны аргументы Дадона и Усатова о том, что все население выступает за досрочные выборы. Население хочет перемен, население хочет, чтобы политические партии проявили ответственность, но оно не хочет новых выборов всего лишь через год после предыдущих досрочных выборов. Каждые парламентские выборы – это дополнительное бремя для бюджета, и одновременно это определенные усилия для населения. Соответственно, за ошибки партии, за их недоработки приходится расплачиваться простому гражданину. Ситуацию в Кишиневе прокомментировал исполнительный директор Института развития и социальных инициатив ВИТОРУЛ Игорь Мунтяну. Последние политические события в Кишиневе глазами независимого политического обозревателя русской редакции радиостанции «Свободная Европа» «Радио Свобода» Виталия Портникова, с которым беседует Валентина Урсу.
Вы знаете, остается только сожалеть, что в ситуации, когда для Республики Молдова сложились самые благоприятные геополитические возможности за всю ее историю, молдавская политическая элита проявляет такой эгоизм и недальновидность. Ведь именно сейчас, после победы украинского Майдана, возникла реальная возможность для восстановления территориальной целостности страны. Потому что ясно, что новое руководство Украины никогда не будет вести себя по отношению к Приднестровью так, как вели себя предшественники новых украинских властей. И вопрос восстановления территориальной целостности Молдовы может быть, если хотите, такой же важной проблемой для Украины, как восстановление ее собственной территориальной целостности. Потому что именно сейчас, когда подписано соглашение о ассоциации с Европейским Союзом и достигнут безвизовый режим для граждан Республики Молдова, появились возможности для успешного продолжения процесса европейской интеграции. Я считаю, что Республика Молдова еще недавно имела куда большие шансы не просто подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, но и вступить в Европейский Союз. Куда больше шансы, чем другие бывшие советские республики.
Как можно объединиться в борьбе с мафиозным кланом во власти?
Я думаю, что это вопрос даже не просто к нам с вами, это вопрос к молдавскому обществу. Потому что необходимо выработать элементы контроля над властью. Необходимо, чтобы молдавское общество действительно хотело не просто там ездить без виз в Европу, но жить как в Европе. Необходима совместная работа правительств Молдавии и Румынии по действиям, которые могли бы ускорить европейскую интеграцию Молдовы. Но всего этого можно добиться только в том случае, если исчезнет тот, я бы сказал, амбициозный эгоизм, который проявляют представители молдавских политических партий последние годы. Потому что всегда возникает вопрос, что их разделяет. Что разделяет ДПМ, ЛДПМ, партию господина Лянке? Идеологические взгляды или личные амбиции лидеров и покровителей? А позиции либералов я уже не говорю. Я считаю, что у них есть своя идеологическая платформа, которая действительно отличает их от других проевропейских партий. Но и эта идеологическая платформа могла бы быть гармонизирована для европейского будущего Молдовы. Потому что мне кажется, что для Республики Молдова лучше встретиться с Румынией в Европейском Союзе, чем рассчитывать на присоединение к Румынии.
В разных странах есть интересы, коррупция, воровство, но есть и грань. за которые стоят национальные интересы. Как видятся вот эти национальные интересы в Молдове?
Я не уверен, что для молдавской политиков есть какая-то грань. Но я хотел бы, чтобы они этой грани не переступали. Для меня совершенно очевидно, что национальные интересы Молдовы – это ее европейская интеграция. Это восстановление ее территориальной целостности. Это улучшение уровня жизни людей. Это прекращение трудовой миграции, с тем, чтобы граждане Республики Молдова могли работать у себя дома. Это возможности для нормального развития страны в будущем. И это такое развитие Республики Молдова, за которое было бы не стыдно перед детьми и внуками. Вот это вот и есть национальный интерес. И если политики начнут соблюдать их, а не думать о своем личном обогащении и о своих амбициях, то все будет в порядке.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников о ситуации в Молдове. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».